Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио Людмила Константиновна Конышева, кандидат биологических наук и профессор кафедры математики. Здравствуйте, Людмила Константиновна.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы наконец-таки встретились с Людмилой Константиновной после долгого перерыва, и на новогодние праздники прерывались, и так никак не могли встретиться. Поэтому продолжаем очень интересную тему. Сначала попрошу напомнить Людмилу Константиновну, о чем мы говорили. У нас сейчас начался большой цикл «Православные ученые-естественники Екатеринбурга».
Совершенно верно. 20-го, начало 21-го веков. Я рассказала, ну, когда я стала готовить этот материал, не вот тот, который сейчас я буду рассказывать, а мы хотели в миссионерском отделе написать книгу, именно такую, как сказала Анна. И я вдруг обнаружила, что в нашем регионе, в Екатеринбурге, мало ученых, которые бы были верующими. Я там вообще сначала только трех нашла, но сейчас чуть-чуть побольше, но все равно очень мало. И меня заинтересовало, а почему же вот так случилось, что когда по России смотришь, там, пожалуйста, сколько угодно, а когда в нашем регионе, то мало ученых. Поэтому с чего я начала? Это с того, что посмотрела, каким образом развивалось образование и наука в нашем городе. И вот первая передача как раз говорила о том, что как раз была о том, как развивалось образование и наука в Екатеринбурге в 19-м, начале 20 века. А сегодня я перейду к рассказу о том, какую роль в образовании и науке играла епархия екатеринбургская. Но сначала я чуть-чуть напомню, что было сказано в прошлой беседе. Вообще, честно говоря, образование у нас развивалось плохо. Мы как-то очень любим ругать наше образование, но если посмотреть, каким было образование в XIX веке, то у нас просто, можно считать, образцовое образование. Основной недостаток дореволюционного образования – это отсутствие обязательности, то есть совсем не обязательно было ходить в школу, а в школах не было системности, то есть в одной школе преподавали одно, в другой – другое и так далее. Если в ведущих странах Европы, США и Японии в конце XIX века среднее образование было уже всеобщим и обязательным, то в нашей стране не было введено не только среднее, но даже начальное образование. Система школ Российской империи была исключительно пестрой и запутанной. Главными типами российских школ были мужские реальные училища и женские гимназии. Единой системы подготовки учителей тоже не было. Большая часть детей школьного возраста оставалась за стенами школы. По данным переписи 1897 года, лишь 50% населения были грамотные, а половина населения не умели ни читать, ни писать в Екатеринбурге. Но причем я говорила это, я, в общем-то, напоминаю то, что я говорила на прошлой беседе. В общем-то, в Екатеринбурге был неплохой показатель грамотности 50%, потому что по России это где-то было 30 или даже 27%. Вот. Конечно, правительство хотело сделать так же, как в Европе, в Японии, в Америке, но пока собирались это все сделать, пока искали средства, значит, грянули революции одна за другой, и тут уже было не до того, чтобы чтобы выполнять те планы, которые были намечены до революции. Ну, известным средним горно-техническим учебным заведением было Уральское горное училище. Высших учебных заведений в Екатеринбурге не было до 1917 года, когда открылся горный институт имени императора Николая I. Он и сейчас носит это имя и всячески почитается. Там наш последний император-мученик, висит его огромный портрет, и есть царский зал, роскошный совершенно, тоже посвященный Николаю II. Но вот как ни странно, образование было плохо развито, а вот наука развивалась. Как же это могло быть? Мне все время хочется повторять слова нашего великого, можно сказать, не побоюсь этого слова, ученого, академика Ухтомского о науке. Наука или познание законов мира и истины – это наилучшая и наивысшая форма служения Богу. Так что те, кто хотел служить Богу, служили науке. Ну и поэтому, несмотря на недостаточность образования, все-таки в нашем городе были заметны научные учреждения. Первое – это магнитно-метеорологическая обсерватория. Ну, мы об этом говорили, я тут не буду повторяться. И кроме того, еще известнейшей научной организацией в нашем крае была УОЛЕ. То есть Уральское общество любителей естествознания. Ее нередко называли Академией наук на региональном уровне. Руководил УОЛЕ Анисим Клер. Он сам был преподаватель французского языка, между прочим, в гимназии в мужской. Но он очень любил природу, и вот он организовал это общество, которое изучало природу Урала, значит, вообще Урал изучало. И этим интересовались не только уральцы, не только екатеринбуржцы, но и вообще по России интересовались очень этими вещами. И даже заграничные были участники УОЛЕ. Вот. Сейчас Анисима Клера помнят до сих пор. Памятная доска висит на 9-й гимназии, которая раньше вот была мужской гимназией. И кроме того, около музея нашего краеведческого стоит памятник Анисиму Клеру. Этот памятник выполнен екатеринбургским скульптором Игорем Акимовым. Игорь Акимов. Очень советую пойти посмотреть и памятник, и в музей зайти. Собственно, я сейчас рассказала то, что рассказывала на прошлой беседе. А сейчас мы перейдем вот к теме нашей сегодняшней беседы. Это участие Екатеринбургской епархии в образовании, в организации образования и науки. Ну, я напомню, что Екатеринбург ведь был уездным городом. Уезд – это район, а областным центром была Пермь. И Екатеринбург, мы недавно праздновали 300-летие, поэтому запоминается очень, что он был образован в 1723 году. Пермь, между прочим, тоже вот считается городом, тоже с этого, но почему-то именно Пермь стала областным центром, а Екатеринбург – районным центром. Сначала мне хочется несколько слов сказать о первом монастыре. Еще епархии-то не было, не было епархии в Екатеринбурге, но был образован монастырь. Вот в 1809 году по указу императора Александра I в Екатеринбурге был учрежден монастырь третьего класса. Возглавляла его Татьяна Митрофанова-Костромина. в постриге, которое получила имя Таисия. Монастырь, это Новотихвинский наш монастырь, рос очень быстро. Начался он с 17 человек, 17 человек только там были. Но потом, через 10 лет, их было уже 135 монашек. Но устав монастыря был учрежден в 1822 году. И по утверждению устава монастырю присваивался первый класс. То есть он начал с третьего класса, но это самый низкий, и быстренько за 10 лет стал монастырем первого класса. Почему мне хочется сказать об этом монастыре прежде всего? Ну, во-первых, потому что это такой яркий пример организации православной, и до сих пор мы же его любим, мы его знаем. И кроме того, монастырь вот в те годы, то есть в XIX веке, посещали очень многие знаменитые люди. В частности, посещали члены царской фамилии. Император Александр I посетил этот монастырь. Великий князь Александр Николаевич, который являлся будущим императором Александром II. А в 905 году в монастыре отслужил литургию Иоанн Кронштадтский. То есть много очень знаменитых людей посещали этот монастырь. Монастырь тоже старался, он очень много делал. Он на свои средства содержал Екатеринбургское епархиальное женское училище. А кроме того, там был свечной завод, и он обеспечивал свечами всю Екатеринбургскую и Пермскую епархию. Но здесь печальные очень сейчас будут слова. В 1922 году монастырь был закрыт советской властью в 1922 году. Но самое ужасное, что все документы и книги обители были публично сожжены. Ну, вы представляете, вот горят костры, значит, люди приходят смотреть, что-то такое сразу же с фашизмом, правда, связано. Вот. В 1994 году монастырь возрожден. И главный храм монастыря – это собор Александра Невского. Ну, вот это про монастырь. Но я хочу сказать, еще раз подчеркнуть, что, в общем-то, довольно долго в нашем городе не было епархии. Она появилась в 1885 году. В этом году император Александр III утвердил доклад Синода о необходимости создания Екатеринбургской епархии. Но в то же время, ведь Урал, вот если вдуматься, в то время, в XIX веке, и там в XVIII, он был достаточно трудным для миссионерства православного. Почему? Потому что, во-первых, тут было очень много раскольников.
Которых ссылали, да, сюда просто?
Их ссылали, а некоторые приезжали сюда просто на хлеба, так как они говорили, потому что нечем было питаться, и вот из центральных районов они приезжали с семьями, тут жили. Но, естественно, они сохраняли свою веру. А кроме того, еще тут было очень много манси, которых в то время называли вагулами, сейчас вообще манси.
Ну, у которых своя вера.
У которых своя вера, да, и так далее. Вот. Ну, вот сейчас мне хочется немножко сказать о вагулах. Первое, во-первых, что отметить надо, что Урал и Переуралье обитаемы, по крайней мере, более 12 тысяч лет. Представляете, это какой огромный срок. Это ледниковый период. Но как это доказать? А доказывается совершенно однозначно. Был найден на одном из рудников Урала, недалеко от Екатеринбурга, был найден шигирский идол.
Из-за которого сейчас идут споры.
Ну, в общем-то, споры, по крайней мере, вот то, что датировка определена, датировка его появления, это вот именно 12 тысяч лет. Он обнаружен недалеко от Кировграда. Ну, по сравнению с таким солидным возрастом идола, там пирамиды египетские, Стоунхедж в Великобритании, еще те памятники культуры, которые мы привыкли считать самыми древними, они выглядят просто детьми по сравнению с этим идолом.
Вот я вот, знаете, помню, когда мы в детстве приходили в краеведческий музей, нам его показывали, рассказывали как раз вот это. И как-то так обидно было, что вот пирамиды, они такие красивые, масштабные, а у нас тут деревяшка какая-то.
Не знаю. Но зато у нас древние. У нас в два раза больше лет этому идолу, чем пирамидам. И это, в общем-то, тоже впечатляет. Неизвестно, кто были те люди, которые создали этого идола. Но ясно, что это были не вагулы, потому что вагулы появились гораздо позже по исследованиям историков. То есть люди, которые создали идола, были еще до Всемирного потопа.
Вот как раз хотела сказать, помните, мы с вами разговаривали в передаче про Всемирный потоп, и вы как раз задали вопрос, а все люди это какие, да, и все это что значит? И мы с вами пришли к выводу, что это все известные тому человеку на тот момент. И вот про Урал он, наверное, не знал тот человек?
Абсолютно. Ведь вообще в Библии ни слова никак не отражено что-либо, связанное с Уралом. Это там совсем другие пути описаны. Но все равно ведь были Адам, была Ева, у них были сыновья. И, наверное, вот те, кто создал этого идола, они тоже были потомками Каина или Сифа. Я очень-очень советую, кто не видел идола, сходить в краеведческий музей и посмотреть. Он высоченный, где-то под 3 метра. На нем много всяких знаков выгравировано. Это деревянная скульптура, но не выгравирована, а значит, прорезана. Вот. И он, конечно же, являлся каким-то сакральным явлением. Потому что когда рядом с ним стоишь, я не знаю, ну, конечно, сакральным от темных сил. И смотришь на это лицо, сразу хочется перекреститься. Ну, к счастью, мы всегда имеем эту защиту. Ну, давайте вернемся к вагулам. До 1920-1930 годов так назывался народ Манси, который очень долго жил на Урале. Он жил несколько тысяч, 2-3 тысячи лет. Вот если 2-3 тысячи лет народ Манси или вагулы жили, то все-таки идол-то 12 тысяч лет. То есть это явно были не Манси. Этот народ Манси, он не имел своей письменности. Они, значит, устными рассказами пользовались, картинками. Но вот после революции 1917 года был создан мансийский алфавит, но создавался он очень трудно, потому что язык манси очень сложный, очень трудный. И многократно переписывался этот алфавит. Сейчас в Ханты-Мансийском автономном округе есть университет, где изучается мансийский язык, где, значит, изучаются книги уже на мансийском языке, и все идет как надо. Ну, какая же религия была у тех народов, у народа Манси, с которым столкнулись наши миссионеры, когда возникла епархия? Российский путешественник Иоганн Георгий из бесед с вагулами деревни Копчик выяснил, что они веруют в единого Бога, которого называют Тором. Они верят, что Он правит миром и судьбой людей, делает, что хочет, и причиняет по воле своей и добро, и зло.
Ну, поэтому и говорят, что мы потомки викингов на Урале. Их же религия.
Ну, тут, знаете, вот есть поправка. Ну, во-первых, еще я добавлю несколько слов. Они дьявола считают изобретением русских. Они не верят, что есть. Ну, в смысле, они знают, что есть дьявол, но он как-то их не касается. Он с вагулами не имеет отношений. Вот. Но была уточнена, какова религия у вагулов, и оказалось, что у них два бога. Вот первый бог, который я уже сказала, Нум Торум, а кроме того еще его сын Корс Торум. Но уж естественно никакой близости к христианству даже вообще не просматривается. Ну и, конечно, ясно, что православным миссионерам было очень трудно и очень тяжело среди раскольников и вагулов. Причем я даже не знаю, где им труднее было, или с раскольниками, которые держались крепко своих ересей, или с вагулами, которые вообще имели свою религию. Ну, в общем, они как-то и к русским неплохо относились. Вот. Но, конечно, православным миссионерам было достаточно трудно. В 1886 году в Екатеринбурге было учреждено братство во имя православного Симеона Верхотурского. Вообще, надо сказать, что в XIX веке, во второй половине XIX века возникало очень много различных братств. Они были и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Киеве, и вот и в Екатеринбурге тоже были. И сейчас же тоже, ну вот я знаю, сестричество у нас есть, да, оно ведет очень активную, очень полезную работу. А братство, я не знаю, братство тоже есть, но как-то оно так не проявляется, как вот сестричество. И вот то братство, которое было в конце, образовано в конце XIX века, братство во имя православного Симеона Верхотурского, оно вело очень большую работу в области образования, просвещения и науки. Мы же об этом сейчас говорим. Но интересно, что миссионерами и сотрудниками часто выступали бывшие старообрядцы. То есть вот их удалось убедить, а потом они уже со своей точки зрения, они побывали и старообрядцами, и стали православными, и им легче было говорить со старообрядцами, почему все-таки православная вера должна быть такой, как епархия ее преподносит. Братство это Симеона Верхотурского, огромную роль, огромную работу вело. В отдаленных и бедных районах братство содержало церковно-приходские школы, формировало приходские библиотеки. В Екатеринбурге братство построена церковь, школа, построен епархиальный дом. На средства братства издавалась газета «Екатеринбургские епархиальные ведомости». И в 1902 году даже был выпущен справочник «Приходы и церкви Екатеринбургской епархии». Очень хороший, интересный справочник. В интернете он есть. Ну, я уже сказала, что был построен епархиальный дом специально для братства святого праведного Симеона Верхотурского. Он был построен в Екатеринбурге. Тогда эта улица называлась Первая Богоявленская. переулок Бога, первый Богоявленский. А современное название улицы – это улица Володарского. Построили епархиальный дом, в котором разместилась библиотека, музей, зрительный зал. В общем-то, зрительный зал был огромный, на 800 мест. Все здание было в 3 этажа. Это епархиальный дом. Но, естественно, после революции 1917 года здание было национализировано. С 1925 года там был клуб совторгслужащих имени профинтерна.
Помните? Прекрасные сокращения и сочетания.
Но в то время вообще очень любили сокращения. Да. Да? Вот. К зданию пристроили еще здание одно. И там тоже был сделан зрительный зал большой. Оно стало называться, вот когда там Яков Михайлович Свердлов умер, то оно стало называться Дом культуры имени Свердлова. И до сих пор, хотя оно разрушено очень сильно, это здание, оно считается образцом общественного здания в стиле конструктивизма. Ну, наверное, помнят, наверное, многие знают такой полукруглый фасад, сильно красивое здание. Там был рок-клуб, там была студия «Рыцари и дамы». У меня сын туда ходил в качестве рыцаря. Правда, не знаю, стал он рыцарем, нет. Вот. Но сейчас ДК Свердлова, то есть бывший епархиальный дом, находится в аварийном состоянии. В 2016 году Министерство по управлению госимуществом Свердловской области передало вот это разрушенное здание епархии. Но выяснить в епархии, когда начнется его восстановление, или хотя бы есть какой-то план восстановления этого здания, ну, выяснить это не удалось. Ну, вот это я рассказала про епархиальный дом, про историю епархиального дома. В 1893 году начала работу епархиальная противораскольническая миссия, в которой состояли миссионер-проповедник и 3 окружных миссионера. Кроме того, что они проводили противостарообрядческую деятельность, они работали с мансийским населением. Екатеринбургский комитет православного миссионерского общества одновременно с созданием епархии финансировал содержание школ в отдаленных северных районах, где проживало мансийское население, а также организовывала несколько ежегодных миссионерских поездок в отдаленные мансийские юрты. Этот комитет, вот именно этот комитет, по благословению архиепископа, который тогда был, предпринял разработку вагульской азбуки, вагульско-русского словаря и публикацию основных православных молитв на мансийском языке. В 1911 году в Екатеринбурге открылось церковно-археологическое общество, которое позволяло изучать историю епархии на Урале, занималось истории епархии на Урале. И вот интересно, что в XIX веке был образован епархиальный комитет по делам обществ трезвости. Вот, наверное, наш протоиерей Игорь Бочинин очень этому был бы рад. Вот. И каждый... Ну, в общем-то, много было архиереев, и каждый из архиереев, кто возглавлял Екатеринбургскую епархию, прославил себя каким-нибудь богоугодным и очень значимым делом. Но я думаю, что об архиереях и об участии епархии в делах образования и науки я расскажу в следующий раз.
Большое спасибо, Людмила Константиновна. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Людмила Константиновна Конышева, кандидат биологических наук и профессор кафедры математики. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До новых встреч, Анна, до новых встреч, дорогие радиослушатели. Thank you.